В этот день савичи возвратились домой пораньше. Каждый из них опасался, что начнет становиться невидимым на людях. Дома они были друг с другом необыкновенно вежливы. Ванда даже приготовила суп из американского пакетика и пюре «Анкл Бенс» с негром на этикетке. — Ты вечером дома? — спросила она мужа за обедом. — Не знаю, — искренне ответил Савич. — А ты? — Тоже еще не знаю, — откликнулась Ванда. Пока она мыла после обеда посуду, Савич заглянул в ванную и со сладким ужасом увидел, что верхняя часть его головы, там, где располагались пеги и волосы, куда-то исчезла. Начинается. На глазах происходило его превращение в человека-невидимку. Уже исчез лоб. Вот пропадают куда-то глаза. Чем же смотреть теперь? — Ты еще долго будешь там сидеть? — крикнула из кухни Ванда. — Одну минутку. На всякий случай Савич накинул на голову полотенце и стал похож на бедуина в пустыне Сахара. Он метнулся в прихожую и оттуда неубедительно крикнул жене. — Мне надо на полчасика выйти, я забыл в аптеке книжку! — хлопнул дверью и кинулся вниз по лестнице. Полотенце он оставил на столике в коридоре, и оно начало постепенно исчезать. Вирус пережил период адаптации и теперь принялся за работу. Ванда пожала плечами. — Пожалуйста, — подумала она. «Бегай в свою аптеку. На свидание тебе еще рано. Ты еще вернешься домой надеть галстук, причесать последние перышки, а я пока приготовлюсь». Она прошла в ванную и посмотрела на себя в зеркало. Зрелище оказалось ужасным, и не будь Ванда человеком сильной воли, она упала бы в обморок. Оказалось, что у нее начисто отсутствует верхняя половина головы. То есть голова начиналась только с середины носа, а сквозь бывший лоб можно было увидеть заднюю стену ванной и приоткрытую дверь. — Слава богу, — подумала Ванда, — что мой чудак убежал. Хороша бы я была с половиной головы, он бы точно решил, что я сошла с ума, вызвал бы скорую, вот тут бы и началось. Ванда смотрела, как постепенно линия невидимости опускается все ниже. Вирус уж съел щеки, верхнюю губу и зубы. А ведь даже интересно, — подумала Ванда. Ну, не стоять же мне у зеркала. Посмотрю-ка я новости. Она уселась у телевизора, и, несмотря на то, что ее подмывало снова вернуться в ванную, продержалась у экрана 10 минут. И только когда заметила, что лишилась рук, Ванда поспешила к большому зеркалу. Это было бы смешно, если бы не было странно. Ванда существовала только до талии. Выше талии Ванды не оказалось. Какой молодец этот Минц! Надо будет ему сделать подарок. Ванда зачарованно следила за постепенным своим исчезновением и тут услышала, как в двери поворачивается ключ. Вернулся Никита. «Нет, нельзя, нельзя, чтобы он увидел ее ноги без туловища!» Ванда выбежала из ванной, на цыпочках промчалась на кухню и зашла за стол, так что теперь ее ноги от двери не были видны. Ванде показалось, что Никита уже возится в коридоре. «Сейчас он войдет!» Но Савич не вошел. «Вроде кто-то вошел, но Савича не было!» Ванда кинула взгляд вниз. На полу стояли только ее туфли, а ног уже не было. Сняв туфли, она осторожно вышла в коридор. Там никого не было, хотя казалось, что кто-то дышит. Как ни странно, ни в тот момент, ни впоследствии Ванда не подумала о том, что Никита тоже может быть невидимым. И Савичу не пришло в голову, что жена его тоже бегала к профессору. Ванда испугалась, что в квартире кто-то есть, тогда как в квартире никого не было видно. В одних чулках она выскочила на лестничную клетку и только там вздохнула с облегчением. Она решила, что добежит до аптеки. Там или по дороге домой перехватит мужа и начнет за ним следить. Тем временем Савич... который, как можно догадаться, стал невидимым на несколько минут раньше Ванды и вернулся в таком виде домой, жены не застал и несколько встревожился. Неужели эта интриганка воспользовалась его отсутствием и убежала по своим развратным делам? Савич опять вышел на улицу, размышляя, кому из приятельниц или приятелей жена его решила нанести визит. Он был так занят своими подозрениями, что не заметил исчезновения столика в прихожей, на который недавно положил полотенце. Невидимый Никита Савич пошел по улице, разыскивая супругу. Невидимая Ванда Савич шла к аптеке, разыскивая своего неверного мужа. В аптеке Савича не оказалось. И Ванда вдруг подумала, что очень забавно подходить к людям, подслушивать их тихие разговоры, следить, как они встречаются и расстаются. И хоть она не нашла Савича, но вскоре настолько увлеклась исследованиями человеческих характеров, что забыла о муже. Вершина ее приключений было выслеживание собственной заместительницы Раиски, которая побежала на свидание с Каляпкиным. Ванда отправилась вслед за возлюбленными к Раиске домой и даже сидела с ними за столом, выслушивая нелестные сплетни о себе самой, но не обижаясь, так как быстро поняла, каким образом теперь возьмет весь магазин в ежовые рукавицы. Ни одна сотрудница, ни один бухгалтер не скроются от ее повседневного и поминутного контроля. Даже ночью, даже в постели, даже за семью замками. Тут Каляткин возбудился и стал целовать Раиску. А потом они пошли в спальню, и, что удивительно, Ванда не испытывала никакого стыда, присутствуя при их акте любви, который она рассмотрела во всех деталях. А Савич тем временем носился по знакомым Ванды. Это оказалось удивительно интересно, поскольку знакомые не подозревали, что находится под пристальным наблюдением. На это ушло часа три. Ванду Савич не нашел. Он был удивлен и встревожен тем, что ни в одном из подозрительных мест, ни с одним из подозреваемых лиц он свою жену не застал. Кого только и зачем только он не застал, а Ванды не было. Так что часам к девяти он собрался домой. Усталый, раздосадованный, он плелся по улице, а с другой стороны к дому приближалась Ванда. Они сошлись возле своего дома. Дом был собственный, еще крепкий, в три окна на улицу и с палисадником, и с сараем. Никита шел с юга, Ванда шла с севера. У дома они должны были встретиться. Но тут Никита увидел, что на месте их дома ничего нет. И Ванда, приблизившись с другой стороны, пришла к такому же заключению. Разумеется, Савич не вспомнил, что он положил зараженное вирусом полотенце на столик в прихожей. Он лишь кинулся к дому в ужасе от того, что дом сгорел или украден, подобно автомобилю, но, налетев на забор, вскрикнул от неожиданности и боли. Ванда, которая стояла рядом и в ужасе глядела на яму, которая образовалась на месте дома, услышала крик мужа и спросила: «Это ты, Никита?» И тот ответил: «Да, кажется, это я». Через полчаса возмущенные супруги были у профессора Минца. Они метались по кабинету, сталкивались, отчего на пол падала лабораторная посуда, книги и даже опрокидывалась мебель. «Что вы с нами сделали?» — кричал Никита. «Кто вас просил лишать нас жилища?» «Не для того мой покойный папа возводил наш дом, чтобы его разрушили!» — поддерживала мужа Ванда. Отступивший в угол Минц забыл простую истину. Супруги могут злиться, ругаться, даже убивать друг друга. Но как только они видят общего врага, они обязательно объединяются и уничтожают противника совместно. Это биологический закон Вселенной. «Да ничего с вашим домом не случилось!» — пытался защищаться Минц. «Он в норме?» «Его ваш вирус сожрал!» Возмущенные крики разносились по всему дому, и вскоре, открыв дверь без спроса, в профессорском кабинете появился Удалов.
«А чего плохого?» — сказал он. «Невидимые хозяева, невидимого дома, сюжет для небольшого романа».
На это последовал взрыв негодования, но Удалов не смутился.
«Никита, Ванда!» — обратился он к супругам-невидимкам. «К сожалению, я в курсе дела. Вы хотели друг другу насолить. Вы проявляли недостойную подозрительность. Вы наказаны за ваши собственные грехи и радуетесь, что наказание такое мягкое». «Вот именно», — сказал Минц, но из угла не вышел.
«А если это навсегда?» — спросила Ванда.
«О, нет!» — воскликнул Лев Христофорович. «Клянусь вам, мною проведено множество опытов. Вирус погибает на открытом воздухе на третьи сутки».
На этом бой завершился. Удалов принес большую миску вермишели, чтобы покормить невидимок. Странно было смотреть, как пропадает из миски еда, как двигаются в воздухе вилки. Корнелий вначале думал, что будет видеть, как вермишель спускается по пищеводам, но ничего подобного. Она исчезала уж во рту. Вирус набрал силу и научился действовать быстро и энергично. Он был в расцвете своих вирусных сил. После еды Ванда решила пойти в ванную. Она, конечно, верила Минцу, но сомнений не оставляли, как не оставляла и надежда. В ванной она разделась и принялась отчаянно стирать платье. От такой стирки кое-где платье приобрело частичную видимость, но пока Ванда отмывала свое тело, вирус восстановил утраченные позиции, и все снова стало невидимым. И когда Ванда возвратилась в комнату к мужчинам и со слезами в голосе призналась в провале своих попыток, Минц мудро заметил: «Вирусы не отстирываются». Никто, конечно, и не подумал тогда, что вирус уплыл во время стирки в городскую канализацию. С громадным трудом Удалову с профессором удалось уговорить невидимых супругов пойти домой и постараться заснуть. Савичи отказывались, пока виновник их несчастья и Корнелий не согласились проводить пострадавших до родного дома. Прохожие, возвращавшиеся из кино или из гостей, с удивлением взирали на двух пожилых мужчин, которые, быстро шагая по улице, разговаривали на четыре голоса, причем один из голосов был женским. Удалов понимал, что сердиться на Савичи не следует, даже если они грубят. Они живут в страхе. А вдруг это уж насовсем? А вдруг вирус уж никогда не отстираются? Ты идешь рядом с супругом, которого любил или терпел последние 40 лет, а его на самом деле нет, только голос доносится, черт его знает откуда. Ты спешишь домой, но не уверен, что на самом деле дом существует. Быть невидимым в видимом мире еще полдела, а попробуйте побыть невидимым в мире невидимых вещей. Савич по голосу отыскал жену, провел пальцами по ее плечу и схватил за руку. Так они и шли, взявшись за руки, словно испуганные дети. Профессор с Удаловым об этом не догадывались. Когда дошли до исчезнувшего дома, оказалось, что положение куда хуже, чем час назад. Не только дома не было, не существовало более окружающей растительности, а на месте участка зияла черная пропасть, до дна которой не мог достать жалкий свет уличных фонарей. Невидимость подбиралась к соседнему дому, где в освещенных окнах виднелись люди, собравшиеся ужинать. Боковой стены дома уже не существовало, только жильцы, сидевшие за столом, об этом пока не догадывались. Удалов подавил готовый вырваться крик ужаса, но Ванда такого крика подавить не смогла. — Пошли, — позвал ее Минц. — Не бойтесь, все это лишь видимость. Перед вами твердая земля, впереди ваш родной дом, вперед, без страха и упрека. — Нет, — отказалась Ванда. — Как только мы войдем внутрь, все станет нормальным, — уговорил Минц. Он отыскал ее в полутьме и подталкивал в широкую горячую спину. Даже странно, что такая горячая спина могла быть невидима. Ванда не расставалась с мужем и тащила его за руку. Удалов замыкал шествие. труднее всего дались первые шаги. Корнелий подумал, что путешествие над пропастью подобно ходьбе по стеклянному полу на высоте 3 этажей. Надо привыкнуть. Главное — не смотреть под ноги. И все же он не выдержал и закрыл глаза. Наверное, все закрыли глаза, потому что одновременно ахнули, ударившись о забор. После этого стало полегче. Теперь руки ощущали, теперь ноги чувствовали под собою дорожку, теперь же пальцы сами отыскали невидимый ключ в невидимом кармане, сунули его в невидимую скважину и толкнули, отперев невидимую дверь. Дверь реалистически заскрипела. Когда Савичи вошли в дом, где тесно и приятно сдвинулись стены, где можно было расставить локти в коридоре и ощутить обои, стало легче. «Ложитесь спать пораньше», — посоветовал Минц, — «и поговорите, наконец, откровенно. Вы бы не попали в дурацкое положение, если бы не стремились выслеживать друг друга».
«Как так?» — воскликнула Ванда. «Как так?» — ахнул Савич.
Только сейчас они догадались, как глупо себя вели.
«Ах, прости меня», — произнес Савич, — «извинений потом. Нам с Корнелием пора уходить. Ложитесь спать и обменяйтесь впечатлениями». «Что вы такое говорите?» — вдруг обиделась Ванда. «Не хотите же вы, чтобы я стала раздеваться на глазах всего города?»
«Город вас не видит. Ему вообще не до вас», — сказал Минц. «Спокойной ночи». Они с Удаловым ощупью покинули дом и ощупью вышли через калитку.
«Но вы уверены, что это пройдет?» — крикнула вслед Ванда.
«Послезавтра», — пообещал Минц.
«А нельзя ли пораньше? Мы с вами подняли руку на природу», — ответил Минц. «Это дело не выносит суеты».
Ванда растерялась и замолчала.
Минц потянул Удалова прочь от черного провала, который был полон перепуганных голосов, так как невидимость сожрала уж половину соседнего дома, и жильцы его, спохватившись, старались выяснить, что же происходит. Минц и Удалов быстро пошли по улице.
«Я не мог говорить при них», — сказал Минц, — «но я крайне встревожен».
«А я просто напуган», — признался Удалов.
«Не сегодня, завтра», — продолжал Минц, — «наш гусляр может исчезнуть».
«Люди не готовы. Начнется паника, будут жертвы».
«Не паникуй, Корнелий. Сейчас придем ко мне, сядем и все обсудим».
К сожалению, сделать этого им не удалось. По очень банальной для великого гусляра причине, когда они подошли к дому номер 16 по Пушкинской улице, то обнаружили, что дома номер 16 нет, а на его месте зияет глубокий провал, захвативший также соседние дома. Более того, Удалов даже не был уверен, куда двигаться, чтобы нащупывать свой дом, на месте которого находилось лишь туманное зарево, которое вначале смутило, хотя потом Корнелий сообразил, ведь от того, что мир стал невидимым, лампы гореть не перестали. Минц с Удаловым стояли посреди улицы.
«Там моя семья», — обреченно сказал Удалов, — «они ушибиться могут».
«Тогда надо действовать», — принял решение Минц.
Удалов открыл рот, чтобы выслушать внимательнее, что же предложит Минц. Какое противоядие он отыщет, но тут с ужасом обнаружил, что перед ним стоит не Минц, а лишь правая половина Минца, левую уже сожрал вирус.
— Вы тоже,
— грустно произнес Удалов, — «не отвлекайся на мелочь, — сказал Минц, — надо бежать на радио, объяснить народу».
Видимо, у Удалова пускать на радио не хотел вахтер. Но когда появилась четверть Минца, вахтер потерял сознание, а Удалов пробежал наверх, к диктору. Диктор тоже немного сопротивлялся, пока не увидел осьмушку Минца. И тогда в эфир пошло спасительное предупреждение. Сменяя друг друга, Удалов и Минц провели на радио всю ночь. Именно там был организован штаб по ликвидации последствий невидимости. Именно оттуда разлетались сигналы по всей стране. А потом, когда к утру исчез уж не только гусляр, но и Вологда... и невидимость начала подкрадываться к антиподам, то есть к австралийцам. Гусляр на несколько часов был признан столицей мира. Мира, который исчез. Но главное не в этом. Ни Удалов, ни Минц, ни правительство России не знали о том, что по странному, но предопределенному природой стечению обстоятельств через сутки после первого радиосообщения мы невидимы, но мы остаемся людьми. К земле приблизилась на громадной скорости эскадра черных владык, с неизвестной на земле, но немало нашкодившей в галактике сизой планеты немедленной смерти, которая поставила себе целью уничтожить Землю как будущего лидера освобожденной галактики. Однако злодеи не смогли отыскать Землю. По всем данным, по всем звездным картам, по сведениям шпионов, Земля должна была находиться в определенном компьютерами месте, но сколько ни вглядывались в темноту космоса капитаны черных владык, никакой Земли они не увидели. Тогда, казнив шпионов и осведомителей, сломав лживый компьютер, уничтожив весь запас спиртного и наркотиков, взбешенные негодяи взяли курс в открытый космос. Будучи в невменяемом состоянии, они влетели в солнце и сгорели без следа, открыв дорогу миру и прогрессу в масштабах всей Вселенной. Об этом Удалову сообщили в галактическом центре, куда он летал год через два после описанных событий. Савичи живут в мире и согласии. Минц не испытывает никаких угрызений совести. Он передал пробирку с вирусом в ООН, и теперь войны на Земле невозможны. Ну как могут воевать невидимые враги? На ощупь!